Первое послание апостола Петра, вторая глава, часть 22 текста, Петра 1:22. «Он не сделал никакого греха». Текст этот очень важный в доктринальном отношении. Это один из самых центральных текстов Нового Завета. Апостол Петр утверждает, что он не сделал никакого греха. Ну так, если предположить, что Иисус сделал, если бы сделал хотя один грех, то план спасения рушится. Наша судьба навеки решена бы, какая? Все человечество в ад. Сатана бы победил, и Христос не мог бы взять на себя наши грехи, даже если бы одно согрешение, и все. Друзья, я так хотел вникнуть в этот текст, что Христос не сделал никакого греха. И у меня возник вопрос, и вопрос нелегкий. Потому что есть грехи, которые выходят наружу, а есть греховное состояние, когда грехи наружу не выходят. И у меня возник вопрос: Господи, а как у Тебя внутри, в душе там все было? Я читаю Ефесянам 4 глава, 30 текст. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Не оскорбляйте. Чем можно оскорбить Святого Духа? Всякое раздражение, которое не выходит наружу, оно внутри. А уже Дух Святой оскорбился, Дух Святой уже огорчен, Дух Святой уже опечален. Всякое раздражение и ярость, и гнев – это состояние человека. Наружу, но вроде оно не выходит. Наружу выходит другое. Вот тут перечень. Апостол Павел говорит, что наружу выходит? Крик, злоречие со всякой злобой. И вот это все да будет удалено от вас. Я так подумал, друзья, вот смотрите, если бы Господь не только бы проявил какой-то грех, который вышел бы наружу в виде крика или там злоречия, но даже состояние, если бы у него проявилось хоть какое-то раздражение, он бы оскорбил Святого Духа. Ну, а теперь давайте подумаем, а что ж такое... Вот раздражение. Раздражение – это какая-то затаённая обида. Она наружу не выходит. Она глубоко в нас – это горечь. Мы, может быть, и вида не показываем, но мы уже оскорбляем Святого Духа. Огорчаем, печалим Его. У Иисуса этого не было. Гнев – это устойчивое состояние. Апостол Павел предупреждает, что всякое раздражение, ярость и гнев да будут удалены. Почему? Оскорбление Святого Духа. Ярость – это уже что-то, ну, наверное, это самое сильное состояние, которое может испытывать человек. Это похоже на какой-то взрыв эмоций. Вспышка. И этого не было у Иисуса. У Иисуса ничего подобного не было. Так я думаю, хотя апостол Петр говорит, что он не сделал никакого греха, но думается, что у него и состояния греховного не было. Вот это то, что Господь хочет от нас удалить, у него этого не было. И вот с этой точки зрения я хотел бы сегодня... чтобы мы пошли на Голгофу и понимаем, друзья, что Писание очень ревностно, очень тщательно оберегает безгрешное совершенство Христа. И Иоанн подчеркивает не один раз эту мысль. И в послании евреям эта мысль подчеркнута, что он искушен во всем, кроме греха. Ну как это понять, искушен во всем? Какая цель искушения была у Бога? Проверить, со всех сторон испытать, как золото в огне. И Христос побывал в огне, и никакой примеси, никакой изгори, чистое золото, не вышло наружу ничего, но и внутри ничего не было такого, что дало бы повод выйти наружу. Друзья, если сторона Бога Отца – это испытать и показать, что Сын Его ни разу не согрешил. Вот Христос для этого подвергался испытаниям, как и мы. Мы тоже подвергаемся испытаниям. А вот цель дьявола какая? Что он хотел, когда нападал на Иисуса? Вопрос непростой, что хотел дьявол. Ну, я так немножко вопросами буду возбуждать нас в чистый смысл. Что, цель дьявола была помучить Сына Божьего? Нет, цель другая. А что, он хотел ему причинить боль душе и телу? Нет, это не цель. Дьявол не такой глупый. А что, он хотел его унизить, оскорбить, задеть за самое живое? Нет, друзья, тысячу раз нет, потому что это только средство. А цель у него выше, цель у него глубже, цель у него коварней. Что? Чтобы апостол Петр не смог написать, он не сделал никакого греха. Чтобы апостол Павел сказал, что он искушен во всем, кроме греха. Цель дьявола одна, чтобы Христос хоть один раз совершил грех или допустил в сердце какое-то нехорошее состояние, зла или мести, отместки какой-то. Друзья, иначе победа бы на Голгофе Господь не совершил. Ну, у меня такой вопрос возник. Вот апостол Павел, ты пишешь, что всякий гнев и ярость и крик со слов... Гнев. А разве Господь не гневался? А как же тут быть? Да, евангелист Марк эту деталь очень хорошо отметил. Он прямо ее так выпукло поставил, да, что Господь прогневался. Давайте прочитаем. Евангелие от Марка, 3 глава. Ну, немножко в эту обстановку сейчас погрузимся. Господь пришел в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. Ну, что такое иссохшая рука? Я не знаю, но вот какая-то она не действующая. Наблюдали за ним. Вместо служения там они за ним наблюдали. Что он будет делать? Не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить? А работа в субботу считалась грехом, а исцеление считалось работой, как будто Господь имел диплом врача. Но Иисус видит все это дело, говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на середину, чтобы все видели». Встань на середину. А им, говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Друзья, вы посмотрите, какое состояние у Иисуса. Неспокойно. Душу спасти или погубить? Он поставил их в тупик. Они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Друзья, это не тот гнев, который часто у нас бывает. Конечно, у нас часто бывает и хороший гнев. Без всякого злого умысла, без всякого недоброго желания бывает у нас такой гнев. Но мы иногда допускаем гнев злобный. гнев какой-то мстительный, во всяком случае с каким-то нехорошим желанием гнев. А у Господа какой был гнев? Со скорбью. Вот гнев со скорбью, когда он не желает этим людям ничего плохого, то есть у него скорбь по поводу их несочувствия к этому несчастному. Ну что ж вы такие толстокорые, толстокожие? Ну что ж вы такие нечувствительные? Я хочу руку его в порядок провести. А что ж вы такие нечувственные по поводу моей милости к нему? Я ему хочу милость оказать. Друзья, надо сказать, что это гнев чистый или гнев святой. Без всякой нехорошей примеси. И у нас тоже, если гнев святой, то Господь очень весьма радуется. Когда у нас гнев по поводу чего-то нехорошего, неправильно в церкви поступают, переступают что-то такие вот законы Божьи. И если мы не гневаемся со скорбью, то мы виновны пред Богом. Мы тоже проявляем несочувствие по поводу того, что братья и сестры согрешают. Друзья, гневался Господь, но это гнев не злобный, поэтому здесь Иисус был полностью чистый. Итак, мы видим, что цель Господа в искушении – это испытать, а цель дьявола – вогнать в грех. Или в греховное состояние. Хотя бы один раз бы он проявил раздражение, нехорошее состояние с желанием недоброго кому-то. Ну, а теперь, друзья, давайте такой себе вопрос зададим. Перед тем, как на Голгофу пойти, дьявол имеет какие-то познания глубокие? Имеет, конечно, он Слово Божие знает. А знает ли дьявол, что Иисус помазан, что у Него троекратное помазание, что Иисус – пророк, что Иисус – царь и что Иисус – священник? Знает? Прекрасно знает. Друзья, он знает, что такое слово «Христос», что обозначает. Христос обозначает слово «помазание». То есть в нем сочетаются вот эти три высокие сана. Пророк, царь, священник. Он прекрасно знает. Но когда он запланировал свое нападение на Сына Божьего, то думается, ну вот я так думаю, что дьявол нападал на Иисуса по нарастающей. Он задевал самые чувствительные места, но по нарастающей линии. И сначала он напал на него, как на пророка. И какой мысль он имел? Ну, Иисус, давай посмотрим, согрешишь ты или не согрешишь. Будет ли в тебе раздражение или не будет? Будет ли в тебе какой-нибудь гнев злобный, с желанием недоброго? И надо сказать, друзья, ну я так думаю, что сатана надеялся на успех уже в первом сражении, когда он напал на Иисуса, как на пророка. Давайте посмотрим на это сражение. Евангелие от Матфея, 26 глава. Первосвященники, все самые серьезные люди Израиля, Синедрион, искали лжесвидетельство против Иисуса. Они, наверное, с ног сбились. Никого нету. Они уже потеряли вроде всякую надежду, потому что написано «не находили». И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Подходящего лжесвидетельства не было, убедительного. Но, наконец, уже, так сказать, под занавес пришли два лжесвидетеля. И сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Друзья, они исказили слова Иисуса. Ну, в каком месте? Вот, он говорил, Господь говорил, разрушьте храм сей, Вот. И я в 3 дня воздвигну его. Ну, вы помните это событие, когда Господь был в храме. Кстати, здесь он, видимо, тоже проявил такое гневное состояние. Вот. Здесь, правда, не пишет Иоанн, что он был в гневе, но состояние очень близкое к гневу. Но это гнев чистый, справедливый. И вот написано: приближалась Пасха, и Господь в храме нашел, что там продавали животных всяких, птиц. Он сделал бич из веревок и выгнал из храма всех, и животных, и людей, все рассыпал, столы опрокинул. Состояние, конечно, такое, думаю, что близко к гневному. Вот. А тут ему задают вопрос. Вот. А какое ты имеешь право вообще так поступать? Почему ты здесь вот такое делаешь? Каким знамением нам докажешь, что ты имеешь власть так поступать? Вот ты докажи свое божественное посланничество. Докажи, что ты имеешь право. Иисус им говорит: разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. Господь часто отвечал в такой загадочной форме. Его часто не понимали, потому что он свои слова облекал в какую-то вот для слушателей непонятную форму. На это сказали иудеи. Они прямо буквально его понимали. На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его. Друзья, дело в том, что они не вникли в то, что сказал Иисус. Но это даже и ничего, не вникли и потому не поняли. Но весь вопрос в том, что они даже и не спросили, что означают его слова. Вот. А он часто говорил символически, а его понимали буквально. А он говорит: разрушьте вот этот храм. Даже ученики не понимали. Почему? Потому что ниже написано: когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Ученики не поняли вначале. Только после воскресения поняли, что означают слова: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». То есть через 3 дня я воскрес. И вот идет фиктивный судебный процесс. Вот эти вот 2 лжесвидетеля, ну и первосвященник теперь встает и задает вопрос: что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчит. Но почему он молчит? Он молчал, потому что знает, что судят беззаконно, юридически подготавливает убийство. Он молчит. Он не пользуется правом подсудимого снять с себя всякое подозрение. Он молчит. Молчание уже очень напряженное. Первосвященник не выдерживает и говорит: заклинаю тебя, то есть поклянись, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Друзья, он как бы говорит: поклянись. Он вынуждает его к ответу. Вот тут Иисус уже не молчит. Иисус говорит ему: ты сказал. На языке того времени это означает: вот что ты сказал, то оно и есть. Это не я говорил, это ты сказал. Христос – Сын Божий. Даже сказываю вам, друзья, он, Иисус, хорошо знал, что те слова, которые он сейчас скажет, они развяжут им руки. Но он их сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Но тут они уже все, потеряли всякое терпение. Тогда первосвященник разодрал одежды свои, а первосвященникам и вообще священникам это нельзя было делать, раздирать одежды. Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот вы теперь слышали богохульство его. Как вам кажется? Все согласны. Они же сказали в ответ: повинен смерти. Хула заканчивалась смертью. Ну и что, друзья, теперь, сатана, наверное, сейчас радуется. Ну, все, все, Сын Божий. Сатана знал, что это Сын Божий, знал. Но он сейчас в полной надежде, что Сын Божий не выдержит, не выдержит. И вот написано, тогда плевали ему в лицо. Вот когда человек хочет кого-то унизить, он начинает его оскорблять. Он начинает по-всякому искать какие-то выражения, задеть его там за самый корень. Но когда это уже не действует, когда уже все испробовано, что осталось? Только одно – подойти и плюнуть в лицо. Ну, кто-то первый подошел, плюнул, подходить стали другие. И евангелист так отметил – плевали ему в лицо и заушали его. А это что такое заушали? А вот тут как раз и видно, что сатана затеял это такой, как бы сатанинский вот такой вот, ну не сказать спектакль, я не знаю, что он хотел сейчас затронуть самые глубины Иисуса как пророка. Задеть его за самое живое как пророка, заушали. Ну а что такое заушали? Мы в детстве в эту игру играли. Вот так вот делаешь, а кто-то сзади тебя стукает. Если ты не отгадал, тебя опять бьют. Но если ты точно сказал, кто тебя ударил, тогда тот становится, и его бьют, заушают. Вот его бьют сзади по ушам. Другие же ударяли его полонитом и говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя? Вот изреки нам, как пророк, соверши чудо, тогда мы поверим, что ты пророк. Вот кто тебя сейчас ударил? Вот скажи его по фамилии, имени, отчеству. Вот тогда мы будем знать, что ты действительно пророк. Друзья, сатана нисколько не сомневался. Он прекрасно знал, что Иисус имел достоинство пророка. Ну и что? Первый раунд сатана проиграл. У Иисуса не было ни раздражения, ни обиды, ни горечи, нет. Он на кресте молился, и открывается вся чистая его внутренность. Отче, прости им, но не считай уже их такими виновными. И Иисус просит отца, ну, ты им прости. Я не знаю, друзья, как вы думаете, отец услышал эту молитву сына? Простил он им, но сын просит отца. Прости им, они не знают, что делают. И вот это слово говорит о том, что у него сейчас внутри ничего, кроме сожаления и жалости к этим несчастным людям. Больше ничего не было. Никакой обиды потаенной, никакой злобы, ни мстительности, ничего не было. Сатана понял, что первый раунд он проиграл. Но все-таки думает, нет, я тебя еще буду испытывать как царя. Друзья, я думаю, так уже часто мне такая мысль приходит, что сатана не все патроны сразу израсходовал, но самые мощные оставляет на потом. И идет нападение на Иисуса по нарастающей, а теперь как царя. Тут более серьезное испытание Иисус проходит. И мы читаем 27 главу от Матфея. Но написано тогда, с 27 текста, «Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк». Ну, видимо, из крепости Антонио там собрали римских воинов. Я не знаю, сколько в римском полку людей, не знаю, надо, и может, в энциклопедии где-нибудь прочитать, сколько приблизительно людей, вот. И надо сказать, что перед тем, как на него вывести целый полк, его били. Иисуса били, это мы читаем в 26 тексте, тогда отпустил им Вараву, это Пилат, а Иисуса, бив, предал на распятие. Для чего надо вникнуть в этот текст? Для того, чтобы увидеть, что сатана... Хорошо, очень, так сказать, артподготовка была к тому, чтобы напасть на него как на царя, и он сделал эту подготовку через побивание Иисуса били чем? Ну, вот говорят богословы, что были такие широкие ремни, на концах которых были такие еще мелкие ремешки. И в эти мелкие ремешки туда вмонтировали или свинцовые шарики, чтобы чувствительный был удар, или скотские косточки очень острые, которые выбирают частички тела, или типа рыболовных крючков. Вот. И эти ремешки, они назывались скорпионами, потому что каждый удар наносил, думаю, что наносил такую боль, как жало скорпиона. И все, которые проходили через эту казнь, вот, на дереве, на кресте, все эти несчастные должны были пройти вот через это побивание. Значит, перед тем, как вывести его в пол, избивали грудь и спину, переворачивали, значит, спереди и сзади все тело было рваное. Ну, так я себе представляю. Здорового места там не было, там все живое.